Федеральный собор Христа Спасителя совместно с общественным российским радио «Калининград» представляет ФАС. Православный интерактивный диалог о Боге, человеке и вере.
Добрый вечер, дорогие калининградцы, уважаемые братья и сестры. Это программа «Спас», у микрофона Игорь Петровский. Проект «Спас» Федерального собора Христа Спасителя — это программа, которая направлена не столько на людей, которые уже обрели свое место, свою веру, нашли свои ответы, сколько на тех, кто еще ищет. Одна из наших прошлых передач была посвящена детям. Мы говорили о христианском воспитании, о той закваске, которая может дать новую жизнь маленькому человечку, помочь ему в его поиске, в самостоятельном становлении. Не секрет, что до определенного возраста ребенок находится под сильнейшим влиянием своих родителей. Того, что они ему говорят, как они поступают, какие у них взаимоотношения. И хорошо, если взрослые сами ответили для себя на те вопросы жизни и смысла, которые вскоре будет себе задавать уже не ребенок, а совершеннолетний человек, который уже даже по закону может отвечать за свои, пускай еще не до конца осознанные поступки. Возраст, который сейчас принято называть тинейджерским, это возраст, когда все предельно обострено. Возраст предельного максимализма и желания выделиться. И вот в этом возрасте человечек начинает искать не только себя, кто он, с кем он, какой он. Он жаждет видеть идеал. Именно в этой среде и зреют пресловутые фанаты и романтики. Им хочется верить, им хочется надеяться, очень хочется любить. Этого хочется всем, это свойственно каждому возрасту, но у них это впервые, для них это начало. И вот здесь мир веры может дать самое сильное воплощение всех чаяний и желаний. Чаяний и желаний воплощения всего максимализма. Тем не менее, мы не так часто можем, к сожалению, видеть наших подростков в нашей церковной среде. Между этими сильными бурными эмоциями молодого ума, молодого организма, бурного интереса всем новым и необычным и христианским укладом жизни, таким патриархальным, вековым, может возникнуть, наверное, и конфликт. Молодежь и мир церкви, несовместимость или долгожданная встреча – тема нашей сегодняшней программы. Я представляю гостя студии, руководителя молодежного отдела Калининградской и Смоленской епархии, священника Владимира Максимова. Приветствую вас, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Владимир, вот вы руководитель такого интересного отдела, который называется молодежный отдел, отдел по делам молодежи. Вот это возрастное деление, молодежный отдел, молодежное, не кажется ли вам каким-то все-таки не совсем совместимым и уместным? Ведь нет уже союза таких православных старушек, а церковь неделима, мы знаем. Так вот, почему нужно было создавать отдельный сектор для молодежи в церковной деятельности?
Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что я не считаю очень удачным официальную формулировку, которая, собственно говоря, ту форму, в которой облечено название структуры. Я бы назвал, наверное, если бы довелось придумать название, может быть, отдел молодежного служения. Потому что христианское служение – это вещь, которая с большим трудом поддается какой бы то ни было формализации. Тем не менее, у любого благого дела, как, в общем-то, и у всего на свете, упорядоченного, должна быть некая форма. Вот. Поэтому от некой разумной формализации мы все равно не уйдем. Вот поэтому существует специальная структура не только на уровне нашей епархии, на уровне всей Русской Православной Церкви, которая призвана осуществлять вот это служение именно в молодежной среде. А почему именно такое особое внимание иерархия церковная, благословившая это начинание, уделила именно вот этому возрасту, я думаю, тоже понятно. Потому что, действительно, ты совершенно правильно сказал, ребенок очень подвержен тому влиянию, которое на него оказывается. Учитель в школе, семья, хорошо, если это нормальная, полная семья. Но наступает возраст разрыва между детством и тем периодом, когда человек уже в состоянии полностью отвечать за свои поступки, имеет пусть небольшой, но какой-то жизненный опыт, который можно применить, существует вот этот подростковый период, этот самый трудный возраст, который уже стал притчей во языцах. И вот здесь кажется, что молодой человек, может быть, обучавшийся в церковно-приходской школе. Очень многие верующие родители приводят своих детей, и эти дети искренне воспринимают истины веры, искренне впитывают в себя православие, культуру и все, что связано с духовной жизнью человека. Но потом наступает вот этот подростковый период, и наступает разрыв. Далеко не все вот эти дети, которые действительно искренне на рождественских утренниках славили Христа, возвращаются в церковь, повзрослев и хлебнув вот этой ответственности за себя самого, может быть, за других, столкнувшись, может быть, с какими-то низменными проявлениями в своей жизни. Вот для того, чтобы этот разрыв ликвидировать, для того, чтобы помочь молодому человеку в особо трудный период его жизни, когда старые незыблемые авторитеты, он из них вырастает, мы не будем говорить, они не рушатся, конечно, он просто вырастает, и для него уже нужны некие новые ориентиры в жизни, и нужен какой-то совершенно новый подход, нужен какой-то совершенно новый язык, который бы очень мягко и щадяще относился вот к присущим проблемам, которые присущи этому возрасту, к завышенным амбициям, к этому вот максимализму, о котором ты сказал. Хочется идеала, им действительно хочется идеала, ни больше, ни меньше, все белое и черное. И, как ни странно, вот мы подростков чаще упрекаем за некий анархизм. Есть ведь и другая крайность. Ведь не было бы такого успеха тоталитарных сект, например, в проповеди среди молодых людей, или не было бы, скажем, каких-то экстремистских молодежных организаций, мы не будем называть их сейчас, дабы не делать рекламу, но все знают, о чем идет речь, если бы не было у подростка, помимо стремления вот к осуществлению своей свободы, какой-то осознанной или на подсознательном уровне им воспринимаемой необходимости в какой-то заботе, в направлении, иногда даже вот в каких-то жестких даже достаточно формах, которые делают его частью чего-то. Ведь подросток, он находится в пограничном состоянии между двумя крайностями. Ему очень нравится пользоваться своей свободой, в то же время очень хочется обрести некую значимость. Эту значимость он не может иметь как личность, потому что он еще не созрел, не сформировался. И иногда он вот компенсирует эту вот свою тягу к этой значимости примыканием к какому-то жесткому и тоталитарному объединению, не обязательно религиозному. Вот чтобы между этой Сциллой и Харибдой, говоря языком античных образов, грамотно провести молодого человека, и существует необходимость особого какого-то внимания вот к этому возрасту.
Я вот понимаю, что когда мы говорили с предыдущим нашим гостем о детском воспитании, мы говорили о том, вот в каком возрасте, каким образом приводить ребенка, маленького человечка, да, в храм. Это особый путь, это путь за родителями, держась за пальчик их руки. Мы знаем, что старшее поколение приходит к Богу в основном через страдания, через боль, через опыт лет, через размышления. А вот вы говорите об этом особенном пути, к которому идет молодежь в храм. Вот через что может прийти современная молодежь в церковный стан? Что там может быть интересно для них? Какой может быть эта дорога?
Мне кажется, и я просто в окружающей жизни нахожу подтверждение тому, свидетельство, мне кажется, что вот эта вот самая тяга молодого человека к самореализации, она очень часто выливается в какую-то необъяснимую жажду действия. Человек не понимает, чего бы именно ему хотелось, но он понимает, что так дальше не может продолжаться. Нечто происходит в нем и вокруг него, что непременно предполагает какие-то серьезные действия. И очень многие молодые люди видят в церкви источник колоссального опыта, который помогает им реализовать себя в этом действии. Они видят, что понятие церковь и понятие служения – это очень близкие, одно, проникающее в другое. Миссия церкви неразрывно связана вот с таким термином, с таким понятием, как служение. И вот эта неосознанная тяга молодого человека вот к служению чему-то доброму, светлому, к какому-то идеалу, которому он хотел себя посвятить, которая не так ярко выражена уже в среднем возрасте, в пожилом возрасте, потому что груз прожитых лет берет свое. Вот эта вот незамутненность, вот эта вот искренность, когда твоя энергия, энергия твоего служения совсем не обязательно ассоциируется в твоем сознании с каким-то денежным эквивалентом, с еще какими-то ценностями, которые присутствуют в мире и часто очень далеки от души, от духа, от всех высоких материй. Вот мне кажется, прежде всего через вот эту жажду служения молодой человек, современный молодой человек приходит в церковь, потому что действительно нельзя сказать, что в семьях и в каких-то других социальных институтах вот на современном этапе есть серьезные и благоприятные условия в подавляющем большинстве случаев на постсоветском пространстве, во всяком случае, для того, чтобы прийти молодому человеку в церковь именно в результате какого-то целенаправленно усваиваемого опыта или каких-то действий. Как раз это чаще происходит вот в виде такого спонтанной реализации вот этой тяги к служению. Ну и, конечно, нельзя забывать о воле Божьей. Люди приходят в церковь по воле Божьей.
Вы абсолютно правильно сказали. И мы знаем очень такой радостный факт, и с другой стороны достаточно печальный и очевидный закон, что число людей в наших храмах, молодых людей, юношей, зачастую равняется числу алтарников, которые стоят за церковной уже вот этой перегородкой, которая именуется иконостас. То есть, конечно, когда юноша находит себе в храме какую-то работу, когда ему что-то дают в руки, куда-то направляют, показывают, что он должен сделать, что он нужен в этом деле, да, человек остается. Когда мы умеем придумывать какие-то послушания, да, управлять человеком, священники умеют, как бы, когда это делать, молодежь остается. И что же в этом плане можно действительно предложить молодым людям, чем они могут заняться в церковной среде, в церковной ограде, кроме вот алтарничества? А девушки? И что делается вот, хотя бы в рамках нашей епархии и вашей деятельности?
Ну, собственно говоря, для того и существует, наверное, отдел молодежного служения или отдел по делам молодежи в Русской Православной Церкви в каждой епархии, чтобы каким-то образом эту ситуацию немножечко изменить. Но я бы хотел сейчас о другом сказать. Я ничего страшного не вижу в том, что прежде всего молодой человек, верующий молодой человек, осознающий себя православным, реализует свое служение в церкви именно в помощи, скажем, священнику при богослужении в алтаре. Просто действительно я согласен с тем, что перегиб или какая-то не очень приятная вещь, не очень приятный факт заключается в том, что одни и те же люди исполняют алтарное послушание. Вот и это почему-то, я не дерзаю сейчас сказать почему, но это традиция русской церкви. Вот почему-то в греческой православной церкви, естественно, когда, например, обязанности чтеца в храме, есть такие вот места при богослужении, верующие люди об этом знают, когда, скажем, читают Священное Писание, скажем, во время литургии, самого главного христианского богослужения, предположим, чтение апостола. В русской церкви это, как правило, специально обученный, благословленный настоятелем или архиереем послушник, алтарник,
юноша,
но который, из, как говорится, от службы к службе выполняет эту обязанность. Вот почему-то в греческой церкви настоятель, батюшка, может выдернуть любого мужчину из числа прихожан.
А женщина?
Ну, все-таки мужчина находится в первую очередь, потому что они хотят, они считают, что это некая награда, это вот некая, что ли, преференция в какой-то степени. Ну, почему бы нет? Женщина тоже, это не принципиально. Ну, просто, как правило, если есть мужчина, то для того, чтобы что-то прочесть в церкви от имени, скажем, Священного Писания, все-таки выбирается мужчина.
Нет, ну это дела, пускай нам близкой, но достаточно далекой Греции. А что же все-таки у нас в епархии происходит? Собственно говоря, вот чем вы занимаетесь? Вы можете перечислить, вот, скажем так, перечислить 7 пунктов, 7 направлений, чем занимается отдел, вот как вы его красиво назвали, молодежного служения. Ну, условное число 7, красиво.
Ну, я постараюсь, чтобы это число было соблюдено, хотя, наверное, все-таки нам нужно понять, что существуют цели стратегические, говоря языком военных, и существуют цели тактические. Я предполагаю, что в данном случае стратегических, то есть глобальных целей их две. Я, как вот вижу, может быть, я ошибаюсь, может быть, кто-то меня сможет поправить, я не претендую на истину в последней инстанции, но мое мнение таково, что как минимум есть два больших раздела, два больших направления, в которых вот молодежный отдел на уровне епархии или, может быть, церкви, не знаю, или на уровне приходской деятельности молодежная работа должна производиться. Первое – это вот эта самая внутренняя работа, внутри церковной общины, внутри церкви, чтобы ликвидировать вот этот вот разрыв в подростковом возрасте, чтобы дать возможность воцерковленным детям не оставить христианство, православие, этот бесценный духовный опыт только лишь в рамках детского опыта, чтобы он не остался, чтобы он благополучно перерос, так сказать, и был взят как неприходящая ценность во взрослую жизнь. И что касается, значит, внешнего какого-то аспекта служения церкви, то, мне кажется, необходимо взаимодействовать с миром, то есть с государственными, негосударственными, общественными организациями везде, где это только возможно, где это уместно, где могут пойти навстречу, предложить участие церкви вот в этой работе. Ведь существует же, я думаю, что на любом уровне, в любой государственной структуре управленческой, будь то, предположим, областное правительство у нас теперь, например, да, или муниципалитет, или районные какие-то администрации. То есть есть некая система, пусть она в значительной степени формальна, пусть она, может быть, с точки зрения молодых максималистов несколько обюрокрачена, но мы должны понимать, что это ресурс, который мы можем использовать, а значит должны. Потому что зачастую, так сказать, не будет сказано в обиду очень многим людям, которые трудятся на этой ниве в государственной системе, мы видим, что есть какие-то силы, какие-то ресурсы, но не происходит полной их реализации. Просто иногда, особенно вот в последние 5-10 лет, когда все ринулись, так сказать, в бизнес, в рыночную экономику, не происходит полной реализации, мне кажется, задач, стоящих перед этими вот государственными структурами. И, как правило, они, собственно говоря, и в государстве очень часто на задворках бывают, да? Приходишь в любое государственное учреждение, скажем, муниципалитет, в мэрию, да, где-нибудь в среднестатистическом российском городе, или в областную администрацию. Я не имею в виду Калининград вообще, так, в общем. И когда спрашиваешь, где отдел по делам молодежи или комитет по делам молодежи, тебе укажут какой-нибудь чердачок на задворках где-то там под самой крышей. Ну, ты заходишь, там сидит молодой человек, может быть, или их несколько, у них там один или два компьютера, и ты понимаешь, что, в общем-то, не самое первое место в иерархии всех властных структур занимает вот эта вот отрасль. Это иногда обидно.
Порой даже не первое место в иерархии нашей жизни.
Ну,
даже социальной жизни.
Да. Ну, это не так страшно, на мой взгляд, потому что мы говорили о том, что это та сфера деятельности человеческой, которая не терпит формализма. Так что здесь, я думаю, что плакать на эту тему не нужно, нужно просто действовать и делать все, что можешь.
Священник Владимир Максимов у нас в студии. Мы говорим о проблемах молодежи и мире церкви. 95-55-67, телефон прямого эфира. И вы можете звонить, если у вас есть какие-то вопросы. Задавайте их отцу Владимиру.
Кафедральный собор Христа Спасителя представляет информационно-публицистический вестник «Спас». Мировые и региональные новости, мысли о вечном, интервью, публикации. Газета распространяется во всех православных храмах нашего города и области, а также по подписке. «Спас». Читай, думай, действуй. Вы слушаете православную радиопередачу «Спас». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни. Каждый четверг с 19 до 20 часов передача Кафедрального собора Христа Спасителя на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». «Спас» – передача, в которой участвуете вы.
У нас в гостях отец Владимир Максимов, руководитель отдела по делам молодежи Калининградской епархии. Отец Владимир, Вы по образованию музыкант, так ведь?
Да, действительно. До того, как стать священником, я получил музыкальное образование.
Но вот, вот этот мир музыканта, вообще мир музыки, это мир настолько богатый, настолько же и сложный. Вот, мир богемы,
мир... Вообще
вот
мир искусства, да.
Да, расскажите о своем пути к Богу, и что вам из вашего прошлого помогло, а что, может, и мешало?
Помогло прийти в церковь?
Помогло прийти в церковь и стать тем, кто вы есть.
Вот скорее об этом, наверное, будет целесообразнее поговорить, потому что, ну, так сложилось, что у меня не было цели прийти в церковь. Я просто безотчетно хотел быть с Богом. Но в результате понял, что для того, чтобы быть с Богом, нужно быть в церкви. Без этого никак. Вот. Поэтому... Ну, мешало, наверное, то же, что мешает всем.
Я понимаю, что сложно говорить о том, что мешает.
Сложно говорить о себе.
Конечно.
Сложно говорить о себе вообще, потому что человеку вообще сложно себя оценить объективно, а хотелось бы. Но если говорить о том, что помогло, то, наверное, то, что все-таки я получил академическое музыкальное образование, причем именно такую специализацию, а я закончил факультет дирижеров, хоровых дирижеров, то есть дирижер хора, которая наиболее близко была именно к православной культуре, потому что церковный хор – это неотъемлемая часть любого православного богослужения. И поразительно то, что я, придя в церковь, совершенно заново, по-новому осмысливал давно известную мне музыку. Мы очень много пели музыки в свое время, которая называется духовной музыкой. И такая была ситуация, что детство и подростковый мой возраст пришлись на доперестроечные советские годы. Мы пели очень много церковной музыки, русских композиторов-классиков, где был переделан текст, где канонический молитвенный текст был убран, и специально были сочинены какие-то нейтральные, ну, почти пионерские.
Но это было мучание очень часто, когда убирали церковные тексты, просто люди мучали на закрытый рот. Я помню, и Рахманинова, и очень многие литургические, Чайковского произведения.
Я хотел сейчас о другом сказать. Этот деревянненький табуреточный текст, он все-таки не смог до конца испортить все-таки ту идею, которая была заложена в этом музыкальном произведении. Если это действительно стоящее, гениальным автором написанное музыкальное произведение, поэтому даже вот исполняя с этим вот текстом, чувствовалось, что в этом есть некая сила, до конца неосознаваемая и непонимаемая. Вот. Ну а потом, когда все было разрешено, и когда все это стало исполняться действительно с каноническими текстами, и когда весь этот смысл вдруг обрушился лавиной, конечно, это был прорыв.
95-55-67, телефон прямого эфира, у нас есть первый дозвонившийся. Алло, мы слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Геннадий.
Здравствуйте, Геннадий.
Я бы хотел задать отцу Владимиру такой вопрос, на мой взгляд, злободневный, если говорить о молодежи. Как бы известно, что церковь благословляет употребление вина, особенно в случае праздников, с целью какого-то веселья, поднятия настроения, разгрузки психологической. Это так?
Дело в том, что по поводу вина даже в типиконе, а это духовный устав православной церкви, есть такое указание, что в некоторых случаях его можно употреблять. Просто нужно понимать, что эта часть церковной традиции сформировалась очень давно и не в наших широтах. Дело в том, что на Востоке, а ведь мы знаем, что в принципе на Русь христианство православное пришло из Византии, вино – это был не столько алкогольный напиток, сколько способ хранения виноградного сока. Ну, фактически продукт питания. И вот все уставные, традиционные, церковные замечания, да, и в принципе традиции, связанные с употреблением вина, они не имеют той окраски, вообще сам термин, само понятие вино не имеет той окраски, которую он имеет в современном обществе. Вот отсюда возникают порой некоторые недоумения и какие-то парадоксальные ситуации.
Ну, я, насколько знаю, в Писании написано, что вино сердце человека веселит.
Совершенно верно, это псалмы Давида.
А вот такая, значит, такой вопрос, такая проблема. Сейчас в Европе очень распространено с теми же целями употребления конопли. И в наших краях это тоже, ну, такое веяние идет. И как бы общепринятым, можно сказать, очень распространенным в Европе считается мнение, что этот препарат не опаснее и не вреднее, чем алкоголь. Вот хотелось бы знать ответ церкви на этот вопрос с точки зрения Писания.
Ну, а можно вам задать вопрос?
Да.
Кто говорит? Вот вы говорите, считают. Вот вы можете сказать, кто так считает? Чье это настолько авторитетное мнение, что... Или это просто вам так хотелось бы?
Ну, я как бы сам в Европе не был, но я очень много людей знаю, которые там были, и говорят, что просто это очень распространено.
Ну, я должен сказать, что в европейской цивилизации есть очень много вещей, которым можно поучиться, нам, скажем, русским людям. Но есть очень много всякой грязи, прямо скажем, помойного свойства, которую не стоит воспринимать.
А вот в Швеции распространен гомосексуализм.
Например.
А в Англии скоро они примут закон.
Ну, об этом хорошо сказано в Писании, очень четко.
Да.
А мне бы именно любопытно с точки зрения Писания, предания церкви, взгляд на этот вопрос. Ведь не существует никакого запрета ни в Писании, ни в предании, насколько я знаю.
На что, на наркотики?
Нет, на коноплю.
На коноплю. Ну, видите ли, Писание и предание – это не регламент жизни христианина, это не воинский устав. Это некий идеал, письменно зафиксированный. И в норме он христианином должен восприниматься не как какая-то навязываемая сверху норма, которую, в общем-то, ты хочешь, не хочешь, должен выполнять. А иначе ты плохой христианин. Вот те вещи, которые мы читаем в Писании, они естественным образом должны быть... То есть человек должен в идеале хотеть усвоить это, сделать своим, а не воспринимать как какие-то вот вещи, искусственно ограничивающие нашу свободу. Что же касается, так сказать, проблемы конопли и употребления наркотиков, то мне кажется, что мы... обсуждаем ее совершенно не в том ракурсе, потому что, когда человек искусственным образом пытается добавить веселье в свою жизнь, таким вот химическим, прямо скажем, образом, то это ни при каких обстоятельствах не может быть названо естественным. Это, в принципе, противоестественно человеческой природе. Вы должны понимать, что вы занимаетесь саморазрушением. Здесь ни при чем совершенно священное писание. Вот ведь в чем вся проблема.
Ну, я могу от себя сказать, что... По мнению, опять-таки, существует и такое мнение, раз вот сейчас молодой человек привел мнение некоторых представителей европейской культуры курения, существует авторитетное мнение, не менее авторитетное время, и мнение и врачей, в том числе европейских, относительно конопли, что конопля совершенно реальным образом, более того, несмотря на то, что не только конопля, а многие порой даже узаконенные наркотики разрушают человеческую жизнь. Я имею в виду та же самая водка. Это действительно дискуссионный вопрос, но тем не менее водка является тоже наркотиком, которому, конечно, в отличие от конопли, у человека очень мощная привычка.
Конечно.
Так вот, конопля разрушает человеческую психику и клетки головного мозга гораздо интенсивнее, чем даже та самая водка. Более того, по мнению современных исследователей, именно курение вот этой травы влияет на изменение человеческого ДНК и очень строго сказывается на потомстве человека.
Да, очень верное замечание. Почему-то вот понятие «конопля» некоторые люди всячески стараются вывести за рамки, так сказать, понятия «наркотик». Вот это просто удивительно, на самом деле. Какие основания есть для этого?
95-55-67, телефон прямого эфира. Мы говорим о молодежи, ее проблемах и мире церкви. У нас в гостях священник Владимир Максимов. Вы можете звонить нам сразу же после блока новостей.
Новости религиозной жизни. 3 минуты о христианстве в новостях и событиях времени.
29 ноября состоялась пресс-конференция популярной украинской рок-группы «Братья Карамазовы», посвященная 15-летию группы. На пресс-конференции было сделано совместное заявление Олега Карамазова, лидера группы, и Александра Акулова, директора фестиваля православного кино «Покров», о подготовке совместного всеукраинского православного миссионерского тура по городам Украины. Цель тура – широкие показы православных фильмов для жителей различных городов Украины, организация концертов православных исполнителей и выступлений известных богословов, артистов театра и кино. Участники тура будут посещать концертами и показами фильмов больницы, детские дома, места лишения свободы и другие учреждения, которые нуждаются в миссионерской помощи. Тур организовывается по благословению блаженнейшего Владимира митрополита Киевского и всея Украины. По мнению лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, каждая песня группы «Братья Карамазовы» – это молитва. Братья уже неоднократно участвовали в различных миссионерских десантах Русской Православной Церкви. В Иерусалиме во вторник состоялась интронизация нового главы Иерусалимской церкви патриарха Феофила. В торжествах принимала участие официальная делегация Русской Православной Церкви, которую возглавил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, а также делегация всех поместных православных церквей. На церемонии присутствовали и представители инославных церквей и традиционных для Святой Земли нехристианских религий. В храме также молились епископы Балтийский Серафим и Вяземский Игнатий. После чина интронизации митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл огласил послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия. В Русской Православной Церкви надеются, что с интронизацией патриарха Феофила в качестве предстоятеля Иерусалимской Церкви ее отношения с Московским Патриархатом будут укрепляться. В Православном университете имени святого евангелиста Иоанна Богослова открылся новый проект, по которому студентки университета проходят занятия по самбо. Их проводит кафедра физкультуры, открытая в Российском Православном университете в сентябре 2005 года на базе Российского государственного университета физической культуры. Первоначально год назад он организовал занятия по самбо для юношей и девушек, которые проходили в помещении РГУ. Сейчас занятия проходят в Марфо-Мариинской обители. Студенток обучают самообороне без оружия, на каждой тренировке проводятся психологические мини-тренинги, преподается теория боя и модели поведения в той или иной ситуации. По мнению тренера Дмитрия Сагалакова, ценность занятий в том, что они учат элементарным способом сохранения своей жизни в неожиданной ситуации на улице. Также это учит правильно обезвредить противника, не покалечив его. И последнее. Суд Швеции оправдал священника, публично осудившего гомосексуализм. Как мы ранее передавали, в июле 2003 года шведский пастор заявил, что гомосексуализм является абсолютно противоестественным явлением и раковой опухолью общества. В результате его обвинили в разжигании ненависти по отношению к одной из групп граждан. В июне 2004 суд приговорил пастора к месяцу тюремного заключения, а в ноябре текущего года суд более высокой инстанции отменил прежнее решение и признал пастора невиновным, после чего дело дошло до Верховного суда, который также оправдал священника. В ходе всех слушаний шведский пастор настаивал на том, что в своей проповеди он руководствовался исключительно текстами Библии. Это были новости религиозной жизни планеты с Алексеем Куликом, и до встречи через неделю.
Дорогие братья и сестры, уважаемые калининградцы, каждый четверг с 19 до 20 часов слушайте передачу Кафедрального собора Христа Спасителя «Спас». Честный и откровенный разговор, в котором участвуете вы на частоте 93.6 FM Общественного российского радио «Калининград». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни.
Священник Владимир Максимов у нас в гостях, руководитель отдела по делам молодежи Калининградско-Смоленской епархии. Отец Владимир, вот до блока новостей мы узнали, что вы в прошлой жизни, скажем так уже, да, в жизни до того, как вы одели крест на шею и стали священником, были музыкантом. Я открою пикантный секрет. Вы были не просто музыкантом, вы были рок-музыкантом. Мне хочется с вами поговорить вот на тему рок-музыки сразу же после того, как мы примем очередной звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый. Да, добрый. Слушаем вас. Да, пожалуйста.
А вот у меня вопросик. Меня зовут Федор. У меня вопросик к отцу Владимиру. Вот только что вы с отцом Владимиром, Игорь, разговаривали о молодежи благополучной, насколько должны духовность развивать родители. И у меня вопрос заключается в том, что как отдел молодежи отца Владимира, который возглавляет, занимается с неблагополучными детьми, то есть подростками, то есть, в общем, в Калининградской области, допустим, интернатов, детских домов. Вот. То есть дети, по сути своей, выпускаются после интерната, и они попадают в мир, который достаточно жесток в наше время. Вот как непосредственно отдел молодежи, который, в принципе, на мой взгляд, должен, должен заниматься этими детьми, которые одни, одни в этом мире. Вот такой вопрос.
Спасибо.
Ну, могу сказать, что отдел молодежи Калининградской епархии в Калининградской области, как минимум, в двух детских домах и в нескольких еще заведениях подобного рода более или менее регулярно осуществляет свое служение. Я не хочу, как сказать, рассказывать, сколько чего сделано. Хотелось бы сказать о некоторых проблемах, которые, на мой взгляд, существуют. И это очень показательно, потому что один из детских домов, который я посещаю, сугубо государственный, а второй основанный частным порядком. Там небольшое количество детей. Так вот, директор одного из государственных детских домов сказал мне об одной проблеме. Почему-то у государства существует курс на обязательное отторжение вот этих вот несчастных детишек, которым так вот, если выразиться не совсем корректно, не повезло с родителями, из среды этих родителей. А вот этот директор, он всячески пытался мне доказать, что какая бы ни была семья, какие бы ни были родители, если есть хоть малейший шанс, если не вернуть полностью ребенка в семью, то, по крайней мере, не прерывать этого общения, каким-то образом стимулировать, как бы ни был организован быт, как бы ни было организовано финансирование участи, так сказать, ребенка, его жизни, если нет общения с родными и близкими людьми, ну, это очень плохо. Это делает людей, которые выросли в этой среде, ну, я не хочу сказать неполноценными, ущербными, конечно, нет, но не нахожу какого-то более мягкого слова, потому что вот этот директор, по свидетельству директора этого детского дома, часто из стен детского дома при таком подходе выходят иждивенцы. Вот государство мне должно. Вот человек привык, что ему постоянно вот должны что-то, вот при всем, так сказать, сострадании к этим детям, которые меньше всего виноваты, что оказались в такой ситуации, вот мне кажется, чрезмерная опека государства, вот, которая существует в системе детских домов у нас, может быть, их нужно больше, может быть, их мало. Я говорю именно о том, что входит в комплекс ответственности государства за жизнь ребенка. Проблемы, значит, трудности с усыновлением, например, или удочерением. Я сейчас не говорю о проблеме с иностранным, так называемым, удочерением. Это действительно, тут, мне кажется, нужно как можно жестче подходить и как можно тщательнее. Но когда, так сказать, жители одного и того же города, скажем так, хотят из этого же города, из детдома, который находится в этом же городе, например, усыновить ребенка, то такие, или удочерить, такие препоны, мне кажется, они очень серьезно мешают. Вот. И в этом отношении церковь, и в частности наш отдел, насколько это возможно, пытаемся создать в детских домах хоть немножечко атмосферу, далекую от каких-то вот казенных образов. Вот в этом я вижу прежде всего задачу.
Я так понимаю, что вообще эту проблематику в первую очередь должна решать государство, которое, и социальные институты, и государство, у которого находится и финансирование из денег налогоплательщиков. А церковь здесь до тех пор, пока она не имеет такой возможности, должно играть именно свою роль.
И да, и нет, Игорь. И да, и нет, потому что государство, в принципе, это машина. Это некий механизм, который упорядочивает жизнь людей. Вот в данном случае эту проблему как может решает. Государство нельзя ставить в упрек, что оно не дает любви детям, попечение на которых оно взяло на себя. Государство — это не есть нечто, чему присуща любовь. Это способ, но не цель. Это форма, так сказать, существования общества. Поэтому здесь, мне кажется, тут же произойдет, если общество осознает эту проблему, то это тут же немедленно выразится в законах, принятых государством. То есть мне искусственно кажется, тут ничего нельзя сделать.
95-55-67. У нас еще один звонок. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте. Мне 16 лет. Зовут Елена. Я бы хотела задать вопрос отцу Владимиру. Отец Владимир, а существуют ли какие-нибудь просветительские курсы для молодежи?
Вы имеете в виду организованные в рамках нашей епархии?
Ну да, чтобы рассказывали о Библии, вот о истории вообще православия.
Существует, да. Существует. Уже года 4 мы занимаемся этой проблемой и собираемся по воскресеньям в помещении епархиального управления. Правда, с помещением у нас вот в последний год возникла серьезная проблема, поэтому мы испытываем некоторые трудности. Но, тем не менее, такая молодежная группа существует.
А во сколько они по воскресеньям?
В 19 часов. 19 часов, пожалуйста.
А адрес?
Адрес улица Иванникова, дом 18. Но это совсем рядом с строящимся, уже построенным, слава тебе Господи, на площади Победы собором. Поэтому, в общем-то, можно в 19 часов назначить, скажем, в ближайшее воскресенье встречу около деревянного малого временного храма. Там будет кто-нибудь из нашей молодежной группы. Пожалуйста, приходите.
Я знаю еще несколько адресов. Я знаю, что практически при каждом храме существуют подобные. Но если не курсы, то вот такие встречи, вечера. Это достаточно подойти к священнику или к каким-нибудь прихожанам этого храма во время богослужения, поймать буквально за рукав и спросить, где и что, и вам обязательно ответит. А еще вот в том же самом здании епархиального управления, которое на Иванниково находится, буквально вот это недалеко от океана, знаете, старый особняк, который сейчас восстановлен, с крестом с таким золотым православным. Вот это здание епархиального управления, там каждый четверг и вот как раз таки в эти часы тоже происходит встреча священника и людей с богословским образованием, на которых и как раз таки большое количество молодежи, и люди пытаются там общаться и задавать очень актуальные вопросы и по-честному пытаться ответить на них.
Да, в четверг в 19 часов, по тому же адресу, в том же помещении. Совершенно верно.
И вот все-таки, отец Владимир, затронем тему рок-музыки. Достаточно напряженная тема. Вы знаете, что в современной уже России 21 века многие епархии выступают инициатором рок-концертов, на которые выступают с проповедями священниками. С другой стороны, существует в церковной среде некоторая критика всего, что связано с роком. Вы, как человек, который когда-то тоже были в этой рок-культуре, и она была вам не чужда, может, сейчас что-то осталось. Что вы думаете об этом?
Ну, я сразу должен оговориться, что еще раз хочу, так сказать, напомнить, без ложной скромности, все-таки я занимался прежде всего академической музыкальной культурой, академической музыкой. Что касается рок-музыки, это было такое, знаете, увлечение в свободное время, которое иногда принимало такие гипертрофированные формы, что иногда и забывал, так сказать, то, чему должен был учиться, особенно на первых курсах вуза. Вот, был такой грех. Ну а почему рок-музыка, а не какая-нибудь другая? Ну понятно, что человек, который музыкой занимается профессионально, он даже в большей степени, чем вообще молодежь, тяготеет к какому-то из направлений, ну, скажем, легкой музыки, да, потому что я вот к жанру, к любым музыкальным жанрам, которые не являются классическими, ну, отношусь как к десерту, да, если классическая музыка для меня это вот первое, второе, если с кулинарией сравнивать, да, то рок-музыка, или то, что мы называем легкой музыкой, там, ну, для кого-то словечки разные, там, попса или там что-то еще, это своего рода десерт, что ли, да? Но десерт тоже разные качества бывает.
Но, тем не менее, рок и церковь по разную сторону баррикад.
Я все-таки думаю, что по одну сторону, по крайней мере, так было раньше, во времена моей молодости. Сейчас я не возьмусь судить, потому что времена изменились. Во времена моей молодости, скажем так, юности или подросткового возраста, что я не буду говорить, что я совсем уж старый человек, вот, была такая ситуация, что вот эта искренность рок-музыки, она имела почти, в общем-то, физический, если не сказать, физиологический эквивалент. Например, в середине 80-х как раз-таки вот началось засилье компьютерных программ в исполнительстве, да, пошли вот все вот эти фонограммы, которые набираются заранее, так сказать, на сэмплере, и в результате исполнителю оставалось только нажать кнопку и открывать рот под фонограмму. Да? Рок-музыка, рок-культура привлекала молодых людей именно вот своей искренностью. Потому что когда ты выходишь на сцену с гитарой, там, или сидишь за ударной установкой, то что на что ты способен, то ты и сыграешь пальцами, руками, вживую. Вот это подкупает, и, как говорится, в этом отношении, вот в отношении этой искренности,
была общность.
Наверное, церковь и рок-музыка в какой-то степени, можно сказать, по одну сторону баррикад.
95-55-67. У нас еще один звонок. Алло, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Василий. Я хотел бы вернуться к началу передачи, когда вы говорили об активных действиях молодежного отдела, либо всей церкви. Вот я хотел узнать, вот сами видите, как работают секты. Они посылают молодежь на дальние рубежи, они проповедуют, им интересно, они ходят и заманивают молодежь в свои организации. Вот в связи с этим вообще, как православная церковь может отреагировать на такие действия? Может ли она предложить молодежи ну вот именно самое активное ее части, такой вот именно активный выброс либо адреналина, либо своей значимости, самореализованности. Что православная церковь может дать в этом направлении?
Спасибо, спасибо, понятно.
Очень важно определиться, что такое православная церковь в данном контексте и вообще. Почему-то вот и мне показалось, что в вашем вопросе, Василий, сквозит такой вот как бы подтекст, что православная церковь – это священники. На самом деле православная церковь – это все крещенные люди на земле. Каждый, кто крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа, есть часть православной церкви.
И вы, Василий, если вы крещен.
Кстати говоря, действительно, это именно так. Поэтому мое убеждение в том заключается, что вот этой работой, по большому счету, конечно, должны заниматься миряне. Может быть, конечно, под руководством священников. Не потому, что, так сказать, боимся, так сказать, выпачкаться или в белых перчатках привыкли работать, а просто потому, что есть вещи, которые проще воспринимаются от сверстника или от человека, с которым обыденное общение как-то налажено, чем от человека, облеченного священным саном. А что касается опыта сектантов, то я вам должен сказать такую вещь, может быть, несколько парадоксальную. Вот эти их методы, которые, в общем-то, достаточно сильно порой действуют, мне кажется, что мы не должны перенимать. Мы не должны перенимать. Мы, прежде всего, церковь должна свидетельствовать об истине. И когда мы будем свидетельствовать об истине, та неправда, которая в сектантском учении, в их проповедях существует, она высветляется, как проявляется, как вот лакмусовая бумажка, опущенная в кислоту, она изменяет свой цвет. Поэтому мы не должны, так сказать, паниковать, что вот сектанты захватывают, так сказать, сферы влияния, нам нужно что-то срочное, подобное предпринять. Нет. Истина, она остается истиной. Мы должны лишь не бояться и не лениться о ней свидетельствовать. Все встанет на свои места.
95 церковный календарь. Праздники, святые дни и даты национальной памяти.
В воскресенье 4 декабря праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Родители Пресвятой Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, достигнув старости, еще не имели детей и молили Господа о разрешении их неплодства, причем дали обет посвятить на служение Богу дитя свое, если оно им будет даровано. Господь услышал их молитву, у них родилась дочь, Пресвятая Дева Мария. Когда ей исполнилось 3 года, ее родители, исполняя обещание, данное Богу, привели ее в храм Иерусалимский, с тем, чтобы она постоянно находилась при нем. И это приведение или введение во храм Богородицы вспоминает Святая Церковь 4 декабря. Пример праведных Иоаким и Анны научает родителей вводить с ранних лет детей в церковь, с малолетства приучать их к молитве и слушанию Слова Божия. Что дети видят и слышат в младенчестве, то и остается у них на памяти на всю жизнь, и поэтому пусть родители стараются подавать своей жизни только хороший пример. 6 декабря церковь чтит память благоверного великого князя Александра Невского. Святой благоверный князь Александр Невский жил в смутное для России время. Ее раздирали междоусобицы князей, разоряли татары. Новгородские земли терпели постоянные набеги шведов, литовцев и ливонских рыцарей, желавших обратить русских в католичество. С детства великий князь усвоил, что начало премудрости – страх Господень. Он любил читать творения святых отцов, молился и занимался благотворительностью. Отличался тихим, кротким нравом, но при этом был одарен необыкновенным умом, мужеством, красотой и силой. Голос его, по выражению летописца, гремел перед народом, как труба. В течение 11 лет своего княжества он сделал немало добра для веры и народа. Перед битвой на Неве князь вместе с дружиной молился в Софийском соборе о даровании победы. Благословенный архиепископ и ободренный духом, он сказал: «Аще Бог за нас, кто против нас? Не в силе Бог, а в правде». За победу над шведами на берегу Невы князь Александр стал называться Невским. Еще одна славная битва, которая произошла на льду Чудского озера, положила конец стремлениям немцев поработить северные русские земли. Несколько раз князю Александру приходилось ездить в Орду. В одной из таких поездок князь тяжело заболел и, предчувствуя смерть, принял монашество с именем Алексей. После исповеди и причастия святых тайн великий князь скончался в 1263 году на 44-м году жизни. Имя защитника рубежей России и покровителя воинов известно далеко за пределами нашей Родины. Свидетельство тому – многочисленные храмы, посвященные святому Александру Невскому. Наиболее известны из них – Патриарший собор в Софии, Кафедральный собор в Таллине, храм в Тбилиси. Эти храмы – залог дружбы русского народа-освободителя с братскими народами. И 7 декабря память великомученицы Екатерины. Святая великомученица Екатерина происходила из царского рода и жила в Александрии. Она отличалась необычайной красотой и мудростью. Необыкновенно одаренная, она изучала греческую и римскую литературу, блестяще знала словесность и философию, и даже врачебную науку. Когда наступило время замужества, многие юноши хотели вступить с ней в брак, но святая Екатерина сказала родным: «Если вы найдете мне юношу, который сравнился бы со мной в благородстве, богатстве, красоте и учености, то я выйду за него». Однако такой юноша не нашелся. Тогда мать девушки привела ее к одному пустыннику, христианскому священнику, чтобы он дал ей благой совет. По совету старца святая приняла крещение и дала обет безбрачия, то есть стала инокиней. В это время в Александрию прибыл гонитель христиан, император Август, который устроил всенародное языческое торжество. Святая, придя на праздник, обличила язычество и исповедовала себя христианкой. Император созвал философов, чтобы они защитили язычество. Однако святая победила в их споре. Разгневанный Август приказал казнить философов, а святую предать жестоким мучениям и посадить в темницу. Туда к мученице явился сам Господь, и голубица приносила пищу. Жена императора, полководец Порфирий и 200 воинов были обращены святой Екатериной в христианство и за это были казнены. Святая мученица была обезглавлена. Из повествования о жизни и мучениях святой Екатерины видно, что наши внешние достоинства, красота, ум, богатство, образованность, без внутренних достоинств, твердой христианской веры и любви, мало значения имеют у Бога. Поэтому нам нужно учиться ценить человека не по красоте и богатству, а по вере, любви и благочестию. Только твердая вера и благоговение перед Господом могут снискать милость и благословение Божие. Это был церковный календарь с Антоном Шепелевым. До встречи через неделю.
Вера порождает истинное знание, а знание укрепляет веру.
Центр православной литературы предлагает обширный выбор книг.
Священное Писание.
История.
Богословие.
Святоотеческое наследие.
Детская литература.
И многое другое.
Центр находится на Малой Соборной площади, возле строящегося храма Христа Спасителя.
Каждая купленная вами книга становится вашим личным вкладом в строительство собора.
Отец Владимир, есть православие, есть мифы о православии. Наверное, одна из ваших задач такие мифы разрушать?
Слава Богу, разрушать мифы о православии приходится в среде зрелых людей, как правило. Молодежь очень правильно и неискаженно впитывает истинное православие, слава Богу.
Быть православным и молодым – это сложно?
Но быть православным молодым не сложнее, а может быть даже легче, чем быть просто молодым. Мне кажется, что православие помогает не стареть.
Что же такое быть молодым и быть церковным человеком?
Это значит сделать хороший задел для того, чтобы и в конце своей жизни, не только в период молодости, сказать «я счастлив».
Митрополит Кирилл, выступая на съезде православной молодежи, очень верно сказал, что мы с вами должны понимать, что любой молодой человек, переступающий порог храма, девушка или парень, это человек, отмеченный печатью Божией. Им говорить об этом мы, наверное, это не должны, но сами мы должны понимать, что если этот человек выбрал тропку не на дискотеку, не на гулянку, а в храм, значит, какая-то частичка вот этого отрока Варфоломея, будущего Сергия Радонежского, в этом человеке уже есть. И поэтому мы должны радоваться приходу этих людей, примете таких людей, выделять их из общего массы прихожан, уделить им особое внимание. Ведь, может быть, вот этот паренек, сегодня робко толкущийся на церковном пороге, в глазах-то Божьих, перед вечностью, ну, будущий священник, или монах, или святой, или просто молодой человек, которому Христос и Евангелие дадут подлинный экстрим, возможность подвига, самореализации, даже протеста, возможность понять себя, жизнь, глубину и понимание того, что называется радостью новой жизни. У нас был в гостях отец Владимир Максимов. Благодарю всем, кто был сегодня с нами и звонил. Микрофон был Игорь Петровский. И до встречи через неделю в программе